Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал «Законе» я представляю я, по традиции, Артем Каховский. Всех приветствую, здравствуйте.
Каждый четверг с 5 до 6 вечера мы в студии прямого эфира говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. Речь сегодня пойдет о самом святом для нас. Это что есть у нас самое святое, это без всяких ироний, это речь пойдет о детях.
Да, как поняли вы уже из вступительной песни, и как там в песне в завершении было сказано, все, закончили гулять.
Да.
Да, дело вот в чем. Поговорим о безопасности детей наших, только о безопасности непростой. А какой бы вы думали, Роман?
Ну, я знаю, о чем
идет речь. Как бы вы назвали ее? Эту безопасность.
Безопасность детей интернет-зависимости.
Нет, не просто. От всего, что связано с интернетом, есть определение даже. Это кибербезопасность.
Ну, давайте по-русски говорить.
Кибербезопасность детей. Ну, давайте посмотрим, как нам по-русски министр образования Ольга Васильева объяснила. Школьников и учителей необходимо учить принципам информационной безопасности. И соответствующие программы будут разработаны Миноборнауки. А это на парламентских слушаниях в Совете Федерации госпожа Васильева сообщила. А вот глава Минкомсвязи Николай Никифоров согласился, сказал, что главная задача не идти по пути создания стерильного информационного пространства, а научить детей пользоваться интернетом безопасно. Ну, логично, создать стерильное информационное пространство невозможно, в принципе, никому. Вот,
поэтому... Нет, ну, может, попробовать, может, у него получится, кто знает.
Ну, мы не китайцы же, я думаю.
Угу.
Альтернативу вредным интернет-ресурсам чиновники... Ну, и общественные организации видят в дополнительном образовании. Вот к 2020 году этим дополнительным образованием, там, уроками, курсами, какими-то семинарами должно быть охвачено 70% детей. Такие вот планы озвучены.
А вот кто решает, что 70, а не 50, а не 80? Почему 70? Почему мне это никто не объясняет?
Я всегда
откуда берется такая цифра?
Я всегда отвечаю так. Очень просто. По качану.
Ну вот именно, да.
А давайте...
Меня умиляет так, вот я... это все, умиляет.
Я согласен, меня еще больше умилило следующее. Я когда вот готовился к эфиру, набрал в интернете, вот в Ютьюбе, я набрал, значит, школьники, кибербезопасность. Mm-hmm. И порадовался, а, новость свежая, да, значит, школьников будут учить кибербезопасности. Посмотрел интересный репортаж, школу показали, ребята там за компьютерами
mm-hmm.
что-то там рассказывают, как они там защищаются от угроз, вирусов и так далее. Ну и в конце, значит, соответствующее предложение, направленное министру образования Ливанову. Да, я что-то так это присмотрелся внимательно. Да, действительно, 2015 год. Думаю, ладно, окей, ищу дальше. Значит, и нахожу аналогичную новость. В 2015-м не один раз, в 2016-м, в 2013-м, в 2014-м целые... дебаты просто с представителями Совета Федерации, различными экспертами, которые обсуждают, как они будут эту безопасность
внедрять. Круглые столы
внедрять.
Создаются, да.
Да. То есть, ну, надо пояснить слушателям, уважаемые наши, надо понимать, что мы как бы создаем кибербезопасное пространство для детей наших уже не первый год, вот. Но министр образования у нас новый, поэтому будем считать в кавычках, что инициатива тоже как бы
Новое,
может быть, будут какие-то результаты. Тем не менее, почему мы это обсуждаем? Ну, действительно важно. Назрело, наболело уже, наверное, лет как 10, а то и больше, в общем-то, всякую, ну, как минимум, словом, срамоту, можно назвать, находят наши дети в интернете, подсаживаются на нее, окунаются во все это. Ну, мало того, что немножко деградируют там морально-умственно, но и еще подвергают себя опасности, действительно. Опасности самые разные бывают, мы их перечислим сегодня. Ваше мнение нам, напоминаю, интересно, потому что все, что мы сегодня будем обсуждать, мы поговорим и с экспертами, очень даже знающими тему изнутри. Как вы защищаете ваших детей, внуков от угроз, исходящих из интернета? Вы вообще видите эти угрозы? Вы как-то беспокоитесь об
вы
этом?
Вы прямо меня с языка сняли этот вопрос. А может, никаких угроз и нет на самом деле?
Артём. Действительно. А может,
дети... А что-то вы взяли-то?
А может, дети вообще сами разберутся? Они порой гораздо быстрее нас соображают.
Итак, если коротко, Артём, то...
Может ли интернет быть безопасным для детей? Что для этого нам нужно сделать? Как бы и сверху об этом эксперту спросим. И нам самим, с нашими детьми, с нашими внуками. Что вы делаете для безопасности ваших детей от угроз, как защищаете исходящих из интернета? Вы эти угрозы видите вообще или нет?
Нам интересно ваше мнение, потому что наиболее интересное, Артём.
Да-да-да, самое интересное мнение. Мы тщательно анализируем, стенографируем, включаем в наш ежемесячный отчет Минюсту России, поскольку все, что мы сегодня обсуждаем, равно как и в каждой передаче, мы это делаем в рамках совместного нашего проекта «Радио Москвы», портала «Закония» и Минюсту России по мониторингу правоприменения.
Давайте я напомню наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. Сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, в общем, Артём, пытаемся защищать детей. Хотя еще точно не знаем, нуждаются ли они в нашей защите, на самом деле.
Посмотрим. Очевидно, что раз такая инициатива пошла так высоко, может быть, это не просто с тем, чтобы какие-то бюджеты выделить и освоить. Может быть, действительно, детей мы будем от чего-то защищать. Ну, вот смотрите, мы, заметки лаборатории Касперского. Ну, не в качестве рекламы, просто очень много мы будем говорить об этом. В нашей стране организации достаточно известные, в том числе она там с ФСБ сотрудничает, занимается защитой информации государственной. Какие опасности для детей есть в сети? Значит, первое. Контакты с нежелательными людьми, в том числе угрозы со стороны интернет-хулиганов. Вот такие интересные. Ловушки, расставляемые мошенниками для получения частной информации о вас и ваших детях.
Это для пятиклассника особенно интересно вообще.
Ну, я думаю, для папы-пятиклассника, который в каком-нибудь коммерческом предприятии работает или какими-нибудь государственными тайнами владеет, через тайнами ребенка даже в интернете как-то выйти на его там компьютер, куда-то попасть. Может быть, допускаем. Далее, нежелательные для просмотра или использования материалы. Например, взрослые, в кавычках, сайты, пиратские, в кавычках, материалы. Ну и, как я это уже емким словом назвал, в общем, срамота всякая.
Ну да, да.
Далее, угроза безопасности компьютера. Например, попутная загрузка на компьютер вашего ребенка автоматически с посещением какого-то веб-сайта вредоносной программы. Заражение через пиринговые сети, нежелательная реклама, всплывающие окна и прочее-прочее. Не знаю, насколько это прям вот небезопасно, какой-то вред наносит, кроме морального раздражения, но тем не менее, вот такие ключевые, так сказать,
я на самом угрозы. Деле, из того, что вы прочли, ничего такого особенного-то и не услышал, и не почувствовал, что прям такая угроза, что надо немедленно выключать электричество дома.
Согласен, но дело вот в чем. Есть еще, не знаю, интернет-хулиганство входило в это или нет, так называемые группы смерти в социальных сетях.
Это другое, это большая-большая проблема. Это
серьезный вопрос, да. Ну, по этому поводу у нас, собственно, существует большое количество законодательных инициатив в последнее время, изменения в уголовный кодекс там, и так далее. Не знаю, как поможет. Может быть, какие-то уроки просветительские в школах помогут детям с определенными наклонностями и характером не связываться с этими группами.
Давайте я скажу, напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Закония.ру». Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера, 788-3605. Наш контактный телефон, код 8495. На связь выходит первый эксперт.
Это менеджер по маркетингу продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростылев. Павел Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Павел Владимирович, ну вот мы только что слушателям перечислили основные, так сказать, виды угроз от контакта с нежелательными людьми, нежелательные для просмотра и использования сайты взрослые пиратские и угроз безопасности компьютеру. Что-то еще, может, есть такое, чего мы не упомянули, чего мы не знаем, а что важно было бы сказать?
Да нет, наверное.
То есть вот основные
это
направления.
Это полный список, да.
Отлично. А как от них защититься? Какими вот техническими средствами сегодня это реально сделать?
Ну, смотрите, существует вопрос в том, для начала, с какого устройства пользователь заходит на там различные сайты. Потому что, допустим, компьютер, то существуют различные виды продуктов, которые позволяют включить так называемую функцию родительского контроля. И те сайты, которые промаркированы производителем как нежелательные для посещения, грубо говоря, там 18, там 21+, или в целом нерекомендуемые для лиц с неустойчивой психикой, они не будут показываться, там, пока там пользователь не ведет там какой-то пароль или там кто-то не сделает. Вот. А в случае с мобильными устройствами ситуация немножко поинтереснее, потому что там доступ может осуществляться в том, во-первых, софт нельзя так просто поставить, а во-вторых, немножко тяжелее этот момент контролировать. Потому что если, допустим, ребенок 80% времени проводит со своим девайсом, то что он там делает, понять зачастую очень сложно. Вот. Здесь также существуют продукты, просто немножко другого плана, которые позволяют контролировать тот контент, который получает ребенок на свое устройство, но просто с учетом некой специфики. То есть там добавляется возможность удалить всю информацию с устройства, если оно потеряно. Например, получить информацию о том, где это устройство сейчас находится, потому что у каждого устройства есть свой GPS-приемник, ну и так далее.
Понятно. Ну, в общем, да, устанавливаем на разные устройства какие-то программы, которые блокируют какие-то маркированные сайты. А не маркированные сайты бывают, не каждый же сайт про себя пишет. Я для взрослых только. Есть риск.
Тут дело в том, что производители подобных решений, у них есть специальные роботы.
А, все которые, предусмотрено, да? То есть можно
да, которые сами все просматривают и в автоматическом режиме все маркируют.
Отлично. Павел Владимирович, такой вопрос. Вот мы упомянули разные так называемые в социальных сетях группы смерти, вот эта вот пресловутая группа «Синий кит». А насколько есть какие-то оценки вообще специалистов вот, по кибербезопасности? И занимаются ли подобные компании, как ваша, защитой от угроз, исходящих вот от таких вот, ну, нестандартных, прямо скажем, угроз-то? Реально ли угроза от вот этих самых синих китов и прочих там «пойди и убейся»?
Ну, это здесь сложный вопрос. То есть наша компания в целом занимается больше защиты корпоративных пользователей. Понятно, что в этом контексте угроз нет, но в целом на Западе, во всяком случае, существует такой целый сегмент рынка, называемый антисайбербуллинг, то есть решение по защите от травли. То есть, и вот Там это весьма серьезная угроза, и к ней относятся довольно, скажем так, внимательно.
Понятно.
Павел Владимирович, знаете, такой простой вопрос, чисто человеческий. Вот у меня есть знакомые, они гордятся, что их 3-летний ребенок уже в интернете. А есть другие знакомые, которые гордятся, что их 7-летний ребенок еще не в интернете. Вот кто из них прав, на ваш взгляд?
Это очень сложный вопрос, потому что сейчас взаимодействие с там, мобильным устройством – это... как сказать, ну, как умение, наверное, завязывать шнурки. То есть, когда ребенок там входит в там, начинает ходить в школу, начинает общаться с другими детьми, если у них у всех есть навыки работы с там, мобильными устройствами, с компьютером, с интернетом, это нормально, он будет считаться своим. Если у него не будет таких навыков, соответственно, нет. С другой стороны, здесь нужно понимать, что каждая семья должна по-своему вот, выбрать этот баланс. То есть кто-то считает, что чем раньше ребенок познакомится с интернетом, тем лучше. Некоторые считают, что сначала ему надо вырасти, а потом, потом пусть он сделает в интернете, что хочет. Но это, собственно, подход, наверное, к воспитанию, это не технический вопрос.
Я понимаю, что не технический, но вот лично вы бы своего ребенка с 3 лет приучали или еще в 7 лет он бы не садился за интернет?
Я бы, наверное, приучал бы не с 3 лет и выработал там некоторый подход, связанный с тем, что как... Что сначала я учу его правилам, ну, как, допустим, ребенок должен себя вести на улице, также у меня будут правила, которые, по которым ребенок должен следовать, когда он работает в интернете.
А те мои знакомые, которые в 3 года уже посадили, они меня уверяют в том, что американские специалисты рекомендуют именно с этого возраста, поскольку ребенок быстрее развивается.
Ну, это сложный вопрос, потому что...
Ну, конечно, сложный, да.
Здесь непонятно, как сравнивать скорость развития ребенка. Потому что сейчас мы еще не знаем, как влияние... Так как раньше у нас не было таких устройств, мы не могли с 3 лет развиваться, у нас сейчас нет достоверной статистики, которая позволит понять, что вот у нас ребенок, который с 3 лет работает с компьютером, он в среднем достигает такого-то результата. А ребенок, который начинает в 10 лет, он достигает такого-то результата. Пока нету достоверной статистики, об этом судить очень тяжело.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Павел Коростылев с нами на связи был, менеджер по маркетингу продуктов компании «Код безопасности».
А давайте напомним вопрос для слушателей.
Вопрос простой. Ваши дети, ваши внуки как часто пользуются интернетом, как интенсивно, как активно, за компьютерами, на своих мобильных телефонах, планшетах. И беспокоитесь ли вы по этому поводу, по поводу угроз, которые исходят из интернета, через все эти устройства? Как-то озабочены ли вы их безопасностью?
788-3605, 788-3605, код 8495. Сейчас дети так вообще развиваются. Знаете, Артем, у меня старшая дочка еще играла в классике. Играла в резиночки. Младшая дочка не имеет представления, а вот что это такое вообще? Хотя разница у них небольшая. Все меняется.
По поводу вот этих самых самоубийств и групп смерти, так называемых.
Артем, а синий кит, это, по-моему, все-таки, на мой взгляд, немножко преувеличенная угроза. Собираются многие чиновники, проводят такие круглые столы. Мне кажется, это все дутые проблемы. Нет, у вас нет.
Но вы знаете, факты есть.
Факты есть. В 145-миллионной стране всегда будут факты.
Смотрите, есть действительно факты, что количество этих групп там увеличивается. Может быть, раньше просто не наблюдали за ними, да? Но сейчас как бы вот
я
такие...
Я к этому следую. Сейчас взяли копнули, это под контроль и видели, что такое
и
есть.
Увидели,
а это
все что
идет
они
десятилетиями
есть.
Уже, может быть.
Ну, действительно, почему бы с этим тогда не побороться, если раньше были такие слепые, что не видели? Вот смотрите, мартовская информация. Количество самоубийств детей в России в 2016 году выросло на 57% по сравнению с 2015 годом. Это у нас новый наш уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова заявила. Появившиеся в сети сведения о снижении численности детских суицидов, к сожалению, не подкрепляются статистическими данными. То есть количество самоубийств детей растет, при том, что количество самоубийств взрослых падает.
Опять-таки, Артем, я считал, что такая статистика, она может быть вполне лукавая. Раньше считали, что это несчастный случай, что ребенок упал с крыши или выпал из окна. А теперь более принято считать, что это самоубийство. Не знаю. Мне кажется, что раньше чиновники на эту проблему не обращали внимания. Сейчас они спохватились и стали раздувать нечто.
Ну, сейчас можно под этим делом, на фоне этого дела, показать себя ярым героем, борцом с этой киберпреступностью и с этим злом в интернете, таящимся в виде этих групп, которые собирают детей и там активно продвигают идеи убить себя. Может быть.
Пускай. Так, я еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 788-3605, код 8495. Бедные дети. Я себе даже не представляю, как их контролировать-то будут на самом деле.
Ну, а тут вопрос в чем? Действительно ли надо их контролировать? Ну, научить чему-то, обучить, подсказать – это одно. А контролировать ли их или заниматься своей работой соответствующим службам, правоохранительным органам в том числе? Вот емко, кратко сказал Владимир Владимирович Путин по этому поводу. Цитирую. «У нас есть ограничения, они хорошо известны. Это пропаганда суицида, детская порнография, пропаганда терроризма, распространение наркотиков и так далее». Ну, еще не упомянул, странно, хотя, насколько я знаю, пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации тоже у нас среди детей запрещена. Так вот, все это функционирует, говорит президент. На мой взгляд, пока этих ограничений достаточно. Вот и мне тоже кажется, по идее, то количество законов и статей, наверное, в Уголовном кодексе, по-моему, с лихвой
так,
достаточно.
Так, боже, Артем Савельевич, какую бы тему нашей передачи не обсуждали, всегда эксперт нам говорит, а вообще зачем что-то выдумывать новое? Зачем есть новый законопроект, когда в данный момент никто не отменял данную статью действующего Уголовного кодекса?
Да, давайте оговоримся. Здесь мы говорим о самом серьезном, о том, что пропаганда чего, в том числе в интернете, запрещена строго законом, Уголовным кодексом, да. Наказание за это. Когда мы говорим просто о безопасности наших детей, которых, в кошелек которым, в карманные деньги которым могут просто забраться, если он хранит их где-то в интернет-кошельке, чтобы оплачивать какую-то в интернете ерунду, игры какие-то, еще что-нибудь такое. Очень много действительно угроз, которые там напрямую или опосредованно связаны с родителями, связаны. Поэтому, надо, наверное, учить.
Не знаю, Артем.
Есть скептики, не только мы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея о законопроекте, запрещающем детям до 14 лет пользоваться социальными сетями, малореалистична. Ранее эту идею выдвинул депутат Петербургского ЗАГС Собрания Виталий Милонов. Спорная, наверное, идея. Ну как вот ребенка, там ему 10, 12, 13, 14 лет, им запретишь пользоваться одноклассниками, ВКонтакте, Фейсбуком.
Ну, на мой взгляд, у господина Милонова это не единственный спорный законопроект, который он пытается внедрить.
Да, просто возникает у ребенка
господина
вопрос,
Милонова,
извините.
Вообще большие проблемы, на мой взгляд.
А чем тогда мне пользоваться? А пресс-секретарь социальной сети ВКонтакте сообщил «Известиям», что, по его мнению, ответственность за детей должны нести их родители и учителя, а не эти самые коммуникационные платформы, мобильные операторы или производители телефонов. Ну, родители или учителя. Никак не никто иной. А какие еще угрозы, Роман, на ваш взгляд, есть?
Я не знаю. Я думаю, что вы перечислили все основные угрозы, которые есть. Я, правда, не знаю, как с ними бороться. Потому что умные дяди нам будут сидеть каждый год и объяснять за круглым столом, а родители что делать, так и не поймут.
Нет, ну есть ведь банальные вещи, совершенно такие как бы основы, да? Ваши пароли, там, вы пользуетесь электронной почтой, там у вас есть личная переписка, ваши какие-то личные данные, информация о ваших покупках, возможно, там номера карточек, еще что-то. В общем, куча важной информации. Какие придумывать пароли и каким образом, чтобы избежать взлома ваших почтовых ящиков и всего-всего вашего, в том числе тех мест в интернете, где вы храните как бы вашу финансовую информацию или которые ведет напрямую к вашей там банковской карточке или к кошельку. А вот сегодня я посмотрел такой, почти детский ролик, который информативно рассказал о том, как правильно придумывать пароли, создавать. Полезно. Наверное, всем детям в школе это было полезно. Меня удивляет, что вот мы только сегодня об этом вспомнили, а до этого в школу детям это не объясняли.
А давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала Законе.ру. В прямом эфире мы до 6 вечера, 788-3605, код 8495. С нами на связь выходит
эксперт по детской интернет-безопасности лаборатории Касперского Мария Наместникова. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мария, вопрос у нас возникает. А, собственно, какие меры эффективнее со стороны учителей, со стороны родителей? Какие-то чисто вот технические ограничения, программки какие-то или вот там запреты, или все-таки просветительская такая разъяснительная работа, что опасно, что безопасно, чем может кончиться?
Ну, смотрите, нужно понимать, что интернет, конечно, сейчас явление комплексное. И дети, и взрослые там не только какие-то технические вещи делают, да, но и общаются. То есть делают то, что, в общем-то, в реальной жизни они чем занимаются. Общаются, развлекаются и так далее. Поэтому к нему нельзя подойти тоже однобоко и запретить там только с технической точки зрения что-то или ограничить с технической точки зрения. Ну, точно так же только вот беседами тоже не обойдешься, потому что, ну, понятно, что в интернете есть ощущение некоторой безнаказанности, да, и дети могут попробовать какие-то запреты, какие-то объяснения, ну, попробовать обойти что-то там, как-то на свой страх и риск сделать. Поэтому техническое средство защиты, оно, конечно, тоже нужно в случае, когда речь идет именно вот о технической среде. Потому что без него, к сожалению, тоже не обойтись. Дети в интернете в основном, когда родители на работе.
Угу.
То есть нужно ко всему подходить комплексно. Вот. И больше того, современные программы для безопасности детей в интернете, они нужны как раз для того, в том числе, чтобы помогать родителям понимать, а где, собственно, какие-то пробелы, что еще нужно объяснить ребенку, что ребенок, ну, например, делает в интернете не так, или там как-то ближе его узнать, узнать, чем он в интернете интересуется. То есть техническое средство – это, в общем, помощь в воспитании. Ну, помощь в воспитании вот в этой информационной среде.
Слушайте, Мария, а вот так серьезно думаете, что если папа спросит, а чем ты, сынок, интересуешься в интернете, что ребенку честно, вот на голубом глазу все ответит?
Нет, конечно, он не ответит на голубом глазу. А поэтому я и сказала, что техническое средство – это как раз помощь вот это, об этом обо всем узнать. Потому что сейчас современные средства для защиты детей в интернете, они, например, отправляют родителям статистику по посещаемым ресурсам ребенком. То есть не конкретные ресурсы, а именно темы, которыми ребенок интересуется.
А, Мария, простите, а вообще с какого возраста-то начинают этими родителями сегодня пользоваться? Точнее, даже вопрос, наверное, сформулировать так. С какого возраста можно уже к интернету ребенка подпустить?
Смотрите, вопрос возраста, тут можно разграничить, скажем так, две вещи. С какого возраста можно пустить, с какого возраста ребенок реально хочет, чтобы его пустили, ему это становится необходимо. Эти вопросы задавали, в частности, психологам.
Алло.
Да. И мы получили такой ответ, что у ребенка появляется необходимость в том, чтобы быть в интернете, ну, наравне со всеми, скажем так, с момента вот активной социализации, то есть где-то со школы.
Mm-hmm.
То есть, ограничивая ребенку интернет уже в школьном возрасте, мы рискуем тем, что ребенок будет там белой вороной, будет выделяться, ему будет не хватать какой-то информации там и так далее. Вот. А с другой стороны, на самом деле сейчас родители, вот то, с чего вы начали, а с какого возраста родители начинают? Родители выпускают сейчас детей и в год, и в два. Потому что мультики на Ютубе, например, показывают детям прям вот буквально с пеленок, чуть ли не в люльку, суют iPad. И ребенок смотрит мультики уже в интернете, рискует там случайно куда-то нажать не туда и увидеть что-то совершенно для него не предназначенное.
С 2-3 лет. Нормально.
Нет,
увидеть
ну это
не предназначенное. Можно там такую травму получить на всю жизнь.
Ну, конечно, да, потому что они, возможно, делают какие-то действия совершенно неосознанные, скажем так, да, и при этом попадают на содержимое, которое совершенно не для детей, при том не обязательно, что оно какое-то, ну, прям вот серьезно взрослое, но оно может быть страшным. Оно может быть неприятным.
Ну, пугающим, да, конечно. Это уже к психологам надо и папу, и маму отправлять, которые в год уже дают смотреть интернет.
Совершенно точно так, но тем не менее, это вот сейчас повсеместное явление, когда вот если вы зайдете там в какое-нибудь кафе и увидите семью с ребенком, очень часто вы увидите, что перед ребенком уже стоит планшет. И очень часто это именно какие-то сервисы в интернете.
Потому что это самое простое, дать ребенку планшет, чтобы расслабиться и заняться своими делами.
Конечно.
Что, не с ним же разговаривать.
Вопрос, как вы видите, с какого возраста надо использовать вот такие программы, и с какого возраста надо запускать ребенка в интернет, это немножко разные ответы. То есть вот с какого возраста вы начали давать ребенку выходить в интернет, с того возраста и надо его защищать, в том числе и технически.
Мария,
возраст, когда ребенку реально необходимо попасть в интернет, это школа.
Мария, вот извините, вот когда я сегодня там читал ряд статей, там чиновники говорят очень хорошие, умные слова. Они где-то в разных городах проводят консилиумы, круглые столы, летают за госсчет, живут в гостиницах за госсчет, говорят все из года в год одно и то же. А вот с вами, с экспертами-то они советуются или нет? Мне просто любопытно.
А вы знаете, на самом деле, вот буквально в последние, наверное, год-два очень активно в этом направлении продвинулось, и мы сами даже это заметили, что с нами в том числе стали активно советоваться, и недавно даже нас приглашали в лабораторию Касперского на парламентские слушания, в которых мы участвовали как слушатели, то есть не выступали, но тем не менее много было вещей сказано, которые, ну вот...
Вас позвали, чтобы вы послушали чиновников.
Мы говорим уже давно и много.
То есть вас позвали, чтобы вы послушали чиновников,
это
да?
Интересно. Минуточку, Мария, да. А вот можно услышать вот ваши впечатления? Вы, как специалист по кибербезопасности детской, более того, вы пришли в Госдуму и послушали, как Совет Федерации, да, и послушали, как между собой
умные
сенаторы
люди
обсуждают, как они будут защищать детей, в том числе от угроз из интернета.
А вы посидите, вам полезно
подождите,
послушать.
Подождите, вот вам, как специалисту, уровень компетентности в вопросах кибербезопасности этой дискуссии и этих людей как вообще
только
показался?
Честно, Мария,
смотрите,
честно.
Вот как раз на сегодняшний день очень много правильных вещей стало появляться и говориться, и в том числе потому, что идут консультации вот именно с IT-специалистами. И с нами, и с какими-то другими IT-компаниями, и в том числе там при подготовке там вот этих же слушаний, да, например, у нас тоже спрашивали нашего мнения о том, а что мы считаем нужно предпринять. И, соответственно, вот как бы на сегодняшний момент уже появилась масса разумных мыслей, которые, ну, теперь было бы неплохо, чтобы воплотили. И именно вот эти разумные мысли.
Так, ну, это обнадеживает.
На сегодня это единственная приятная новость, на самом деле.
Спасибо большое.
Спасибо большое, напомню, кто с нами выходил на связь.
Эксперт по детской интернет-безопасности лаборатории Касперского Мария Наместникова.
Я-то думал, что Марию позвали туда, чтобы она высказала мнение экспертов, мнение людей, которые годами занимаются этой проблемой. Их позвали, посидите и послушайте, что мы скажем.
Они просто боялись, что никто ничего не поймет.
А может быть, ну, кто знает, да. Значит, ну что, вы согласны, кстати говоря, Артем, что с психологами? Я тоже читал, что лучше начинать это после 6 лет, когда ребенок активно уже...
Нет, подождите, еще раз. Тут же о чем было сказано? Что
плохо
запрещать уже начиная со школьного возраста, потому что это мешает. А вот до начала этого возраста, ну, как-то без интернета, говорят психологи, что человек переживет, и на
нем это не скажет.
Но он
не будет себя чувствовать белой вороной. Когда он приходит в первый класс, и говорят про интернет, а он что, будет стоять там в стороне один, что ли? Он не хочет быть белой вороной, и уже глупо не пускать его.
Я думаю, что это довольно индивидуальные вещи. Да, в школе это, конечно, уже белая ворона. Да? Но до школы, очевидно, видите, раз психологи подтверждают, прекрасно может, видимо, ребенок прожить без всего, что связано с интернетом, или как-то, ну, чисто по необходимости там, поиграть во что-то, ну, никак там не лазать, не искать какие-то материалы. Не знаю, дети разные, люди разные, мы все с вами разные. Для кого-то, у кого-то профессия родителей непосредственно связана с компьютером, когда ребенок видит каждый день, как там пап, мама, кто-то что-то делает за компьютером, за планшетом,
мы,
и вы будете прятать от него
его. Мы, в принципе, столичные радиостанции, говорим о проблемах столичных детей, Артем, так что тут все продвинуты, как я понимаю.
Я думаю, что здесь все очень просто. Если ваш ребенок с измала видит, как вы сидите за этим компьютером, что-то там активно делаете, и вам это интересно, ну, и что, по-вашему, он не полезет в этот компьютер, не захочет поиграть в ваш телефон, там, во что угодно. И что вы будете делать? Прятать его от него?
Я не знаю.
Коробку убирать?
Я не знаю. Давайте напомним вопрос для слушателей.
Чем занимаются ваши дети в интернете? В курсе ли вы? И как-то заботитесь ли вы о их безопасности по этому поводу? Знаете ли, о каких-то угрозах, связанных с интернетом, вас вообще волнует безопасность детей, когда они в интернете что-то делают?
788-3605, код 8495. Сейчас ненадолго уйдем, потом, конечно, вернемся.
Вы слушаете «Радио Москвы».
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Мы до 6 вечера в прямом эфире, 788-3605, код 8495. Еще есть время, ждем ваши звонки. Артем, что интересного у вас еще есть?
Вот специалисты международные исследования провели, исследование поведения детей в интернете. И приняли участие в этом исследовании более 3500 семей с детьми от 8 до 16 лет из разных стран мира, в том числе 540 семей из России. И выяснилось, что больше половины детей в России, 58%, скрывают свои нежелательные для родителей действия в сети.
Ну, правильно. А вы что, думали, что нет?
Причем в 8-10 лет так поступают 45% опрошенных. А вот в 14-16 лет уже 65%. Ну, научаются, видимо, постарше становятся, умнеют, начинают активно и правильно скрывать то, что они там делают.
Ну, молодцы, правильно делают.
Некоторые родители замечают, что дети что-то скрывают, но крайне редко узнают, когда они утаивают что-то действительно серьезное. А согласно исследованию, почти в 92% случаев подростки успешно скрывают потенциальные активности. Например, просмотр неподходящего по возрасту контента, общение с опасными незнакомцами или участие в онлайн-травле.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Очередной эксперт выходит с нами на связь.
Председатель общественного движения «Молодые юристы России» Сергей Бруев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, если можно, значит, поговорим о петиции, с которой за 4 дня собрала более 42 тысяч подписей, как раз против упомянутого нами сегодня законопроекта Милонова о правовом регулировании деятельности социальных сетей. Значит, насколько я понимаю, речь в законопроекте идет о том, чтобы запретить вообще детям до 14 лет пользоваться социальными сетями, всякими одноклассниками, ВКонтакте и так далее. Правильно?
Да, так и есть. И там в законопроекте еще очень много интересных предложений. Но если говорить про молодежь, то это показывает то, что Милонов либо не понимает, либо пытается сделать вид, что он не понимает, что сегодня есть проблема молодежи. И по нашему глубокому убеждению, молодежи нужно работать сегодня системно, а не предлагать им становиться трактористами, как вот он сегодня сказал, комментируя нашу петицию. Поэтому мы, конечно, выступаем против.
Ну петиция в чем заключается, в общем-то?
Подождите, вы немножко так поподробнее для наших слушателей, да? Расскажите. О чем речь идет вообще?
Смотрите, Милонов внес этот законопроект, и мы считаем, что он, конечно, понимает, что никаких шансов на принятие этого законопроекта нет, но, тем не менее, продолжает говорить о том, что эти меры необходимы, запретительные для детей. И очевидно же, что дети все равно смогут регистрироваться в соцсетях, все равно они будут пользоваться этим контентом. И мы считаем, что нужно, когда мы говорим работать системно с молодежью, мы считаем, что нужно заниматься вопросами их образования и создания для них качественного контента в сети. Но это же всегда сложнее, ведь всегда проще запретить. И поэтому Милонов бросил вот эту вот идею, которую, в общем-то, уже все прокомментировали, юридическое сообщество считает, что это полнейший бред. И в целом у нас есть убеждение, что вот депутатов Госдумы считают, что мандат им достался за какие-то заслуги. Но вот все заслуги, которые есть пока у Милонова, это то, что в интернете он сыскал себе достаточно сомнительную популярность. И мы ему предлагаем встретиться с нами, с сообществом молодых юристов, и объяснить свою позицию. Может быть, там есть какое-то рациональное зерно, которое мы все не видим, поскольку пока все говорят, что это полнейший бред и чушь.
Угу.
Нет, Сергей, а вы серьезно думаете, что он вносит как депутат законопроекты, прекрасно зная, что они никогда не станут законами?
Я думаю, что Милонов все-таки не настолько глупый человек, и этот законопроект он внес для того, чтобы попиариться, но возникает тогда другой вопрос. Неужели он считает, что подобная репутация пойдет на пользу его партии или Государственной Думе? То есть, ну почему мы подключились к этому вопросу, юристы? Нам больно видеть такой парламент. И вот один из пользователей интернета, мне очень понравился его комментарий, он предположил, может быть, Милонов попал в Госдуму по какой-то квоте для идиотов, условно говоря.
Я чувствую, что вы очень сильно не любите там господина Милонова, но, по крайней мере, когда я читал его по поводу законопроекта, он говорил, что я забочусь о нравственном, духовном здоровье детей. Что в этом плохого-то, на самом деле?
Вопрос в том, что это совершенно не забота. То есть, если сегодня подростку сказать, не заходи в социальную сеть или не пользуйся соцсетью на работе, как он предлагает для некоторых категорий граждан, то, собственно, никакого воспитания-то и не будет. Вопрос воспитания – это вопрос работы с подростком с момента его рождения и, собственно, достижением совершеннолетия, а не то, чтобы в какой-то момент взять и сказать ему, не пользуйся соцсетями. Подростки все равно будут пользоваться.
Хорошо.
Мера совершенно точно работать не будет.
Сергей, смотрите, давайте так. Ну, допускаем, да, как и все депутаты, Милонов может что-то делать, там, какие-то законопроекты писать, там, придумывать, чтобы попиариться. Бывает. Со многими. А вы, в свою очередь, что-то какие-то предложения вносили со своей стороны, чтобы с теми же целями, что и Милонов задумал, сформулировать конкретные поправки в закон.
Вот так как он, это плохо, а мы предлагаем вот так, это будет хорошо.
По нашему убеждению, здесь одним законом дело не решить. Есть вопрос, например, если разобрать сферу образования, чем занимается Министерство образования, вопрос в том, что нужно идти туда, нужно смотреть то, чему сейчас учат в школах, то, чему учат в институтах, а зачастую это отстало лет на 5 и на 10, и работать каждый день системно с министерством, чем мы, собственно, и занимаемся. А если принять закон, в котором будет написано, что молодежь должна быть нравственной или патриотически настроена, то, в общем-то, ничего от этого не изменится.
Спасибо большое, спасибо, да, все понятно.
Председатель общественного движения «Молодые юристы России» Сергей Бруев, спасибо.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605. Татьяна Матвеевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вам хочу посоветовать, как воспитывать детей.
Давайте.
Мне 85 лет. Сын у меня врач высшей категории. Жили мы на Воровского. Вы знаете эту улицу.
Улицу Воровского прекрасно знаем.
Да, вот мы там жили, в 10-метровой комнате. Я дала сыну образование. И воспитывать надо детей не в школе, не где-то еще. Раньше этого не было, понимаете? Но у меня сын читал просто запойно. Я была медицинский работник. Я работала в Филатовской больнице очень много лет. Я там переносила домой всю библиотеку. Я приношу, он моментально все прочитал. Все прочитал. И такой культурный мальчик. Он никогда не бегал во дворе. Он никогда... Ну, раньше никаких компьютеров, ничего не было. Вы меня слушаете?
Да мы вас слушаем, слушаем, да.
И воспитывать надо из дома.
Татьяна Матвеевна, ну, тогда не было интернета, а сейчас вот... По нашей теме, какие-то ограничения необходимы, в принципе, когда ребенок сидит за компьютером?
Конечно.
Какие? Какие?
Надо приучать с детства, чтобы ребенок любил книги, понимаете? У меня он и Михалкова, и Бьянки, и Носова. Он уже все это наизусть знал, я не знаю, наверное, когда ему 2 года было. Он кричал только: «Мама, читать, читать, читать».
Ну, понятно. Спасибо, спасибо, Татьяна Михайловна.
Порадуемся за вас. А что было делать еще, кроме как читать в то время? Ну, понятно, во дворе там бегать и прочее, прочее. Мне, конечно, что-то подсказывает, что здорово, конечно, что ребенок много читает. И прям такой хороший, что нигде, во дворе, ничего. Но как-то, наверное, сбалансировано всю жизнь должно.
Послушайте, ну, если я не ошибаюсь, у нас, согласно опросам 2-летней давности, 58% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Это, видимо, на самом деле люди стали мало читать, как мне кажется.
Или мало смотреть передачи по Discovery там, и прочим, ну, познавательным
это,
каналам.
Это просто убийственно, на мой взгляд. Я думаю, что советские школьники на 100% знали, что вокруг чего вращается.
Ну, честно говоря, шокирует.
Тамара, здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, вот наша внучка по поводу пользования интернетом. Да. Ей 11 лет. Значит, тайно завела себе какой-то там чат, а у нее вообще редко, ну, в смысле, не редко, мало планшет бывает в руках, не больше часа в день.
Uh-huh.
Вот, значит, сфотографировала себя, сейчас селфи модно, с распущенными волосами, и, значит, это самое, опубликовала себя. Вот на нее клюнули 2 лица, как говорится, мусульманской национальности. Один в такой же шапке, который вот Вицин в этой...
Понятно,
да, мы поняли, поняли.
Кавказской пленнице. Вот. И другой такой же, одному там 36 лет, другому еще чего-то. Значит, тебе сколько лет? 15 лет, соврала, значит, она. Вот, я учусь в такой-то, такой-то гимназии, назвала реально свою гимназию. А вот, говорит, вы где учитесь? Он говорит, я, говорит, уже не учусь, но ничего, говорит, я дождусь, значит, ее дождусь, когда она созреет. Вот, и второй тоже, я уж не знаю, второму лет 30, что ли, какой-то кошмар. Мама открыла нечаянно, значит, планшет у нас общий, посмотрела и ахнула.
Ну, да.
Вот, в общем, я провела разъяснительную работу, она взяла чат этот, стерла, я, чем кончится, я говорю, я, в общем, я рассказала, чем это может кончиться. Но вообще вот так вот все время пытается под любым предлогом схватить. Вот сейчас села делать английский. Значит, дверь на кухню закрыли, раз открываем, она с планшетом опять сидит. Вот ну. Как будто, знаете, наркотик. Хотя мало даем, и мы начали поздно. Я прочла статью психолога в журнале о том, что вообще компьютеру детей допускают в возрасте от 9 до 10 лет вообще надо сажать. Потому что до 9 лет, значит, там по каким-то параметрам нельзя. Если до 2 лет дают в руки вот эти гаджеты, то какой-то отдел мозга вообще перестает работать, блокируется. Вот от 9 до 10 очень хорошо, после 10 там перестройка начинается. Вот лучше всего они осваивают от 9 до 10. Вот она в 9,5 освоила. Вот. То есть она подошла уже не в первом классе, потому что в первом классе на переменках их учитель вообще не выпускал ввиду травм. Вот они сидели и все, значит, играли в эти, на своих компьютерах в игры. Она начала стонать. Она стонала первый класс, второй класс, третий у нас у всех планшеты. Мы ей купили. Мы ей купили планшет, она принесла ее в школу на переменки смотреть. На родительском собрании мне учительница говорит: «Ваша Оля...» Она говорит, после перемены сидит, и все, в отключке витает. Ну а как же планшет, это же там ярко, все красиво, все. Она очень эмоциональная, под впечатлением. Пришлось убрать планшет, все, в школу не носит. Дома ограничили, значит, час на планшете или 45 минут, телевизор тоже не больше 45. Когда наказываем, мы лишаем планшетом, там на 2 дня, на неделю, на месяц и все. Но все равно, вот такое желание вот скрасть, как говорится, его, и куда-то там залезть, и что-то просмотреть. Вот, я не знаю, действительно, какая защита должна быть, а какая? Ну, объясняешь 11 лет. Ты, я крутая, вы там отсталые. Там.
Ну, то да, ну, да. Это их обычность. Спасибо.
Тамара, подождите, а мне вот безумно любопытно, очень если кратко, что ж такое вы о последствиях ей общения с этими незнакомцами сказали, что она сразу прям удалилась?
Да, она сама сказала, я пойду чат удалю.
А что вы сказали?
Я сказала так, ты знаешь что, вот часто в газете «Звездный бульвар» пишут случаи, когда знакомятся даже со взрослыми молодыми девушками, приглашают их в парк на гулянье, туда-сюда, вот. А потом, значит, я говорю, в этих парках этих убивают, все, и в землю зарывают. Это на нее очень хорошо.
Это вы просто как дубиной прям по голове сказали, без всякой дипломатии. Никакой дипломатии у вас не было.
Я говорю, удалить это. Но я имела в виду не чат, а в смысле вот это вот свое там все. Она говорит, я весь чат удалю. Пошла она и быстренько удалила. То есть она как бы слишком упираться-то не стала церемониться, она наоборот.
Спасибо, Тамара, спасибо. Я так думал, тут тонкий психологический ход будет какой-то. А тут все очень просто. Хочешь, чтобы тебе... Самое главное, чтобы вашу Олю не ждали эти джигиты около школы, около гимназии. На
просто,
самом деле.
Но эффективно.
Ну что, 1 минута у нас остается, Артем, до конца.
Защищать будем к 2020 году. 70% наших детей пройдут специальные уроки.
А что касается психологов, Тамара, знаете, вы прочитали, что он сказал, что с 9-8 лет. Я посчитал, где один пишет 6 лет, так убеждал меня, что я согласился. Потом, что с 10 лет, так меня убедил, что я тоже согласился. Третий меня убедил в том, что психолог, что с 5 лет это самое оно. Поэтому, где 2 психолога, там 3 мнения.
Ну, одно из мнений психологов я сегодня прочитал, что надо приучать к интернету что-то, садясь и делая, ну, как и многое другое, вместе. То есть вот вместе что-то садиться и делать за компьютером, не давая на первое время возможности как-то погрузиться туда одному и понять, что начать думать, а что же я тут могу еще найти? Что-то функциональное делать вместе. Вроде как помогает, если правильно начать и, ну, как скрупулезно, дружно.
Ну что, будем ждать 2020 года?
Да, или пересчитаем, сколько процентов.
Больше ничего не остается. Чиновники там посчитают, наверное. Пусть они поработают немножко бедные. Надо когда-нибудь что-нибудь начинать делать. Все, наше время подошло к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо. Надеюсь, что ровно через 7 дней мы встретимся в этом же составе.
Берегите детей.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.